каббалисты пишут: «Здравствуйте, дорогие зрители! Мы с вами в особой программе, которая посвящена Хануке. Здравствуйте, профессор Михаил Лайтман. Праздник Ханука – это праздник радости, света. Праздник, когда вся семья в нем участвует, и родители, и дети. Это один из праздников, на который очень любят ходить. Он, так, это посреди пути между Суккотом, Ханука и Пурим. Это праздники, которые не обязывают человека. Весь народ в этом готов участвовать. И я хотел посмотреть в интернете, что пишут о Хануке, полным-полно. И в Сидуре, и в духовной литературе об этом пишут очень много. И я сказал, давайте сделаем так. Я взял просто первое благословение, которое каждый, который хочет зажечь ханукальную свечу, что он произносит. И я хочу знать, что об этом говорит наука Каббала. Наука Каббала учитывает человека, внутреннюю его работу. Что говорит Каббала о частной работе человека? Что она символизирует? Это и национальный символ? Нет. Символика не относится к науке Каббала. Наука Каббала говорит о человеке, о нашей природе. Что это? Желание. Желание наслаждаться, получать. Это наша природа. А все, что приходит, происходит в этом материале, в желании наслаждаться. Он может быть больше, меньше, от чего наслаждаться, какими типами наслаждений. В общем, только это вся жизнь. Вся наша жизнь и весь материал, неживой, растительный, животный его уровни и человек, это ступени, меры желания наслаждаться. И вот этот материал, который находится на уровнях неживой, растительной, животной, мы видим природу, его мы не можем изменить. И ту природу, в которой мы рождаемся, мы тоже не можем изменить. Но сверх того мы можем приобрести еще добавку природы, новой природы. Это называется уровень человеческий, уровень человек. Это желание, чтобы это было как Творец, уровень отдачи, любви, желание отдавать. И это духовное развитие человека. И внутри этого желания, насколько он приобретает это желание отдачи, любви, возлюби ближнего как себя, в соответствии с этим, в этом желании он начинает ощущать духовный мир, который пока от него скрыт, потому что нет желания, которое может раскрыться. И вот это желание отдачи, оно растет в нас, улучшается, совершенствуется, меняется, приходит к нам, возникает в нас по нескольким этапам. По двум этапам, в общем-то. Первый этап называется желание, только желание отдачи, и мы избавляемся от нашего желания получать и строим над ним, выше него, нашу реальность. Мы хотим быть отдающими, только хотим быть отдающими. Это называется отдача ради отдачи, бина, уровень хафец хесед, когда человек удовлетворен имеющимся. Есть много названий. И ханука. А вот это точно состояние, которое называется ханука. Хануко. Остановились здесь. То есть в пути к полному исправлению делают остановку. Это уже называется желание получения ради отдачи, когда мы пользуемся всем нашим эгоизмом, чтобы с его помощью отдавать. Но пока половина этого, то есть это Пурим. Да, последний Пурим. Но пока Ханука посередине. Начиная с судного дня, Йом-Кипури, мы раскрываем, что мы полностью зло, начинаем себя исправлять и приходим к состоянию войны, завершения войны. Это Ханука. И мы поднимаемся над всем эгоизмом. Мы делаем вывод, что желание отдачи иудеи выше, чем греки. Вся эта известная история Маккавеев. То есть Ханука – это как некая остановка между судным днем Йом-Кипурим и праздником Пурим, делают остановку, ханаю. От этого... Это те исправления, которые мы должны сделать в нашей душе. Рабаш в своей статье пишет, «Ханая – остановка для накопления новых сил, видимо, чтобы достичь Пурима». Да. И это посреди войны. Вы говорите, желание развивается. Я понимаю, что оно воюет в пути наше желание. Мы все время находимся в войне. Но та война, которую мы ведем сейчас, чтобы достичь состояния ханая, ханука, остановка, мы поднимаемся над эгоизмом. Мы не воюем с самим эгоизмом. Мы поднимаемся над ним. Мы хотим быть... Желание отдачи, оно должно быть всегда важнее, чем наше желание получать. Но ведь в Хануку воевали греки, хашмонаим. Да, воевали, чтобы предпочесть духовное над материальным. И греки тоже, мы знаем из истории. Они не воевали против плоти, против существования народа, чтобы уничтожить евреев. Нет. Они воевали за то, чтобы их философия, их подход к жизни, то есть, чтобы их культура восторжествовала. Да, чтобы властвовала в Израиле их культура. То есть, война была войной культур, войной духовной. Да-да. И вот, когда вы говорите подниматься над эгоизмом, это же война. Да, это война, как на горе Синай. Поднимаются над горой ненависти. Не воюют пока со злым началом, а поднимаются над ним. Это называется... Мы осознаем наш эгоизм, познаем его, но воюем с ним. А как же воюем? С каким оружием мы воюем? В чем мы воюем? Как подняться над эгоизмом? Только важность. Важность чего? Важность того, что быть в отдаче гораздо важнее, чем быть в получении. Важность того, что я хочу быть над моей природой, над моими обычными келим. Я хочу возлюбить ближнего как себя, как указано. Я начинаю понимать. Вот этот подход, он подход вечный, духовный, высший, выводящий меня из этого мира, дающий мне познать высшую силу, которая находится в природе дающего. Вот это устремление быть дающим, которое пробуждается во мне, вот это называется устремление иудеев. Этим я стараюсь достичь единства с Творцом. Вот это называется иудей, объединяющийся от свойства отдачи Творца, объединяющийся с Ним. И когда поднимаются над свойством, к свойству отдачи, если мы только к нему поднимаемся, но не начинаем с помощью его исправлять наши эгоистические желания, это называется ханука, уровень бины. Поднялись наверх. Теперь мы поднялись наверх. Это называется чудо, чудо хануки. Да, ханукальное чудо. Конечно, это чудо. Все это война. Но хотя человек способен идти на войну, готов идти на войну, силы для победы — это силы высшие. Он не может. У нас изначально нету, кроме природы, желания получать. То есть человек не может победить в войне. Нет, мы в природе желания получать. Мы не можем, мы не способны победить нашу природу. Как же я исправлю себя сам? Нужна внешняя сила, сила Творца. И это называется сила света. Я обязан найти свет, этот кувшинчик масла, и с помощью света я сумею победить мрак. По истории кувшинчика масла хватало лишь на один день. И этого было достаточно, чтобы победить. Но если человек хочет двигаться вперед, и он хочет с помощью этого света победить все зло в нем, быть над всем злом в нем, он видит, что это возможно. Для того, чтобы начинать работу, достаточно кувшинчика масла, маленького желания к духовному, которое пробуждается в нас. Все прочее, кроме этого желания маленького, все прочее достаточно. Мы это можем получить от извне, от Творца. Желание наше изначально имеется, пробуждается в нас. Если человек его берет и движется с ним вперед, все прочее, чтобы победить эти силы, который находится в природе, в войне, человек получит. Если я открою молитвенник, песня, которую все поют, «Крепость, сила моей твердыни», это песня, которую все поют в праздник Хануки. И вот греки налетели на меня, пробили стены моей крепости, осквернили все масло, произошло чудо для... И вот песню пели. Я воспользовался статьей Рабаша в трудах Рабаша в третьем томе. Он разбирает эту песню и приводит толкование из Талмуда и говорит, что греки — это целая философия, которая хочет все понять внешним разумом. Да, они думают, что можно разумом нашим, а мы в сущности животные из этого мира, принадлежим к этому миру. То есть это называется «все подобны животным». Мы таким образом устроены, что мы заботимся о себе, о нашей жизни, как любое животное заботится о своей жизни, обо всем, о том, как познать тот мир, в котором мы находимся. Это называется «животный уровень». Человеческий уровень, это называется «человек», «адам». «Адам» от слова «дома» подобен Творцу. Это над нами, это высший уровень. В нас пробуждается желание к этому более высокому уровню, и мы можем его реализовать. Это уже с помощью вот этого кувшинчика масла, о котором говорится. В то время как, если мы заботимся о нашем мире, как получше устроиться на земном шаре, все это называется животный уровень. Вся наша Вселенная, и точно так же мы, так устроены и так существуем. Поэтому... Греческая философия заботится о рамках этого мира. Это чисто материалистическая философия, вся культура и вся красота. Да-да, все здесь и сейчас. Даже их многочисленные башки, боги эти все, вся мифология их очень обширная. Все это устроено на очень... низком таком уровне. Все эти боги их воюют, убивают друг друга, защищают, у них любимчики. Целое... Я изучал все это. До сегодня это изучать, но я это изучал по профессии. Обязан был изучить и это. И в детстве много об этом читал. То есть разум и красота — это против духовного? Нет, 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 ни в коем случае. Красота, разум и вообще наука не против науки Каббала. И наука Каббала все это принимает и уважает, но уважает те вещи, которые находятся в рамках этого мира. Они даны нам для исследования. Исследователь может судить только о том, что видят его глаза, так говорит. То есть чисто научный, рациональный, трезвый подход к материалу и к тому, что облачено в материал, свойства. То есть чисто научно, естественно, научный подход. Наука Каббала это очень уважает, и более того, так, а где же, в чем же война с греками-то? Война в том, чтобы жить только такой жизнью, только этим миром, и что только для этого существует человек. И у греков, и у римлян тоже это было образом очень-очень направленным, остро. Человек обязан жить этой жизнью в этих рамках. Нет у него ни богов, ничего. Все это было очень примитивно, как символика в нашей жизни. И все. Не то, чтобы я должен был подняться над этой жизнью. Их башки многочисленные. Это как мы видим потом в других культурах и религиях. Обожествляют какого-нибудь человека из плоти и крови. Нету такого в духовном и в Каббале. Здесь говорится о свойстве отдачи, о Творце, который является трансцендентальным. Невозможно его постичь, и он находится... Ты не можешь ощутить этого, прочувствовать это в своих пяти телесных органах чувств. Ты для этого должен изменить свои чувства, добавить к чувствам телесным своим чувство еще одно большее, шестое чувство внутреннее, оно называется душа, и из этого внутреннего чувства ты называешь то, что называется Творец. С этим я могу победить греков. С этим ты можешь победить не только греков, а вообще всех. Но их философия против этого. Человеку нечего искать выше природы. Природа — это все. Природа наша, в которой, которую мы чувствуем нашими пятью органами чувств, как мы родились. Против этого были очень большие войны. Греки своим подходом они действительно властвовали во многом над страной Израиль и очень многими людьми, которые соглашались, господствовали над теми, кто приняли греческую философию. И война была не с греками, а с теми, кто приняли греческую философию, находясь в еврейской среде. А до этого они не принимали этого. Прежде они не принимали греческую идеологию. Это был процесс. Это длительные годы процесс длился. Греки проникли в Израиль и здесь распространяли свой подход к жизни в течение очень долгого времени. И многие из евреев просто впитали это. Да и то, что греки говорили, не то, что нам кажется, что они были против. Но ведь запреты против соблюдения шаббата, против обрезания, это было более духовным, чем материальным. И надо понимать, они проникли, греки, вместе с Александром Македонским, который за долгое время проник в Израиль, но он очень уважал иудаизм. Александр Македонский, как говорят первоисточники, он вроде бы уважал иудаизм, а они затем уже после него материальный этот иудаизм не уважали. Говорится об обрезании, о шаббате. Нет, на самом деле они воевали с духовным, то есть их философствие. То есть не то, чтобы делай дома эти вещи или не делай. Будет у тебя храм. Они не разрушали храма. Они хотели, чтобы ты во всей своей духовной работе произвел ограничение. Ты не идешь на отдачу. Ты не идешь на возлюби ближнего как себя. Нет, ты принимаешь свой иудаизм в рамках этого мира. Оставайся с обрезанием, с бар-мицвой, со всеми этими праздниками, пожалуйста, но в рамках этого мира. Это то, что требовали греки. Они желали добавить своих богов к храму, поставить своих богов, своих идолов в храме. То есть они говорили, то, что вы делаете, хорошо, но не для того, чтобы человек поднялся над этим. И поэтому в еврейской массе образовалось такое разлом, расхождение между двумя лагерями. А почему? Это очень просто. Если бы это было абсолютно против иудаизма, они бы ничего не смогли сделать. Но они говорили так: обычаи и традиции – это все нормально. Соблюдайте традиции, улучшайте свою жизнь. У вас есть традиции, культура, народа, все в порядке. А духовное? Нет никакой духовности. О чем вы вообще говорите? Какая там высшая сила, чего она там отдает, какой там отдачей это вам надо прийти? Оставайтесь в этой жизни. Вот об этом они говорили. Вот это называется «недоставало света в иудаизме», и это то, против чего Иуда Маккабей, и они сумели вернуть назад. Да, они сумели это вернуть назад, и война была между теми иудеями, которые только лишь хотели внешнее в иудаизм, и теми иудеями, которые хотели истинный иудаизм, а именно достичь духовного. По такому объяснению можно сказать, что сегодня, в 21 веке, мы тоже гоняемся за многими внешними символами. Если человек заботится только об этой жизни, да, он находится в рамках, которые называются разрушение. Разбиение, галут. И это означает, что над нами правят греки, властвуют греки над нами. Что значит «властвуют греки над нами»? Они навязывают нам свои цели, с которыми человек находится в этом мире и не хочет духовного подъема, не хочет достигать отдачи, правила «возлюби ближнего», как тот, кто не изучает науку Каббала, которая утверждает, что человеку нужно и можно помочь подняться в духовный мир, он остается в галуте, и греки, мрак над ним властвует. Поговорим о масле, которое производит всю революцию. Сказано в статье так. Масло символизирует веру, то свойство, о котором вы говорили. Что это за масло и почему его хватило только на маленький кувшинчик? Это желание человека, наш материал, наш эгоизм, злое начало. Это свет хохма. Это как раз греки, казалось бы, мудростью мира греки вроде бы были. Но мы говорим о той мудрости, с помощью которой ты зажигаешь свет в темноте. Это иная мудрость, иная наука. Вся наша природа, она именно находится здесь, как некая свечка, как вспомогательная, как некоторый помощник, помощник от противоположного. То есть ты с помощью этой свечки зажигаешь все остальные свечи ханукальные. Этим ты даешь свет в мир. Но все зависит от подхода, как ты относишься к этому. Поэтому должно быть особое масло, святое масло. Что значит, в чем особенность масла? Там этот кувшин был запечатан печатью великого коэна. Он запечатал, подтверждая, что тот материал, который ты сейчас берешь, ты можешь воспользоваться правильно, осветить им весь мир, осветить светом Творца, ощущением, раскрытием Творца. Это называется избавление, геула. Разница между галутом и геула на иврите в букве алеф. Между ивритскими словами разница в одну букву алеф. Алеф — это алюф олама, то есть владыка мира, властелин мира. То есть, поэтому это называется раскрытие геула против галута, изгнания, мрака. Этот свет символизирует раскрытие Творца. Ты начинаешь видеть Творца, ощущать Его. Познают меня все, от мала до велика. И мой дом назовется домом для всех народов. И стекутся ко мне все народы. Все эти высказывания демонстрируют именно то, что мы пытаемся сделать своим распространением сегодня. Поэтому для нас праздник Ханука очень близок. Он символизирует нашу духовную работу. То есть это очень актуально, чрезвычайно. Мы хотим всему нашему миру, находящемуся в изгнании, находящемуся под властью эллинов, как один, а иначе мы были бы в раскрытии Творца, как это некогда было, прежде чем эллины напали. Что мы можем выйти из изгнания, можем зажечь свет в темноте, подняться над нашим эгоизмом, над нашим эгоистическим желанием, можем понять, как получить награду и в этом мире, и в духовном мире, и как подняться к любви ближнему. Прежде всего, к любви к Исраэль, а потом к любви вообще ко всему человечеству. И из любви к творениям перейти к любви к Творцу. Мы вначале сказали, что человек не может победить в войне с греками. Он может преуспеть, если у него в руках кувшинчик масла. Да, кувшинчик масла. А где его найти? И упорство в пути. Он знает, что нет другого выхода. Маковеи пошли против огромных сил. Они знали, нет выхода. Иначе смерть. Поэтому победили. То есть любой человек может победить эллинов. Да, я очень надеюсь. Снова. А где же взять кувшинчик масла? Это в человеке, в самом находится. Это называется точка в сердце. Если человек ощущает, что он обязан прийти к раскрытию Творца творением и принимает эту методику науки Каббала, и у него есть эта искра в сердце, которая называется точкой в сердце, он может победить всех эллинов мира и достичь цели. И мы находимся, в особенности сейчас, в таком состоянии, и они, ты видишь, в какое особое время происходило это. Это называется Кафхавхей, 25-е Кислева. То есть особое время тоже должно быть. И мы именно находимся в таком особом времени общего кризиса глобального, когда уже сейчас Ханука должна распространиться на весь мир. Надо дать свет всему миру. Это называется, народ Израиля должен быть светом для других народов. Сегодня это не просто. Внутри нас надо проделать исправление. Из исправления внутри нас мы должны дать свет всему миру, быть светом для всех народов. Это называется быть государством служителей. Но Рабаш пишет, чудо – это чудесное свойство. То есть народ Израиля – чудесный помощник для всех народов. Да. Здесь в песне сказано: «Произошло чудо для Роз и Бней Бина, сыны Бины, 8 дней». Да, но это раз прокомментировать. Да, но он же говорит о празднике. Роза Шушана – это роза Якова, роза среди колючек. Эта роза символизирует собрание Израиль. Огромное собрание. И там есть колючки, прежде чем ты достигнешь розы. Есть ветви, листья, 5 листьев, на которых стоит эта роза. Это собрание всех душ, соединенных вместе во взаимной любви. И происходит действительно чудо для этой шушана, для этой розы. Бней бинас, то есть дни бины. Мы достигаем уровня бины, когда желание получать достигает желания отдачи. А ямей шмона 8 дней. 7 дней, а в 8-й день, когда мы достигаем, как вот обрезание делается на 8-й день, на 8-й день достигается свойство отдачи ради отдачи. Это свойство бины. Это символика ханукальная. А потом из Хануки до Пурима мы уже достигаем кетера. От бины переходим к кетеру, уподобляемся Творцу и во всем достигаем Творца. То есть это чисто материальное тело, со всем желанием получать. Здесь, в Хануку, пока над нашим эгоизмом, над желанием получать. Мы много говорили о войне. Но благословение на свечи пишется так. Свечи, которые мы зажигаем над, о чудесах, о том всех тех чудесах, которые ты сделал нашим праотцам. Кто же делал, да, кто же вел эту войну в материальном мире? Какие чудеса были сделаны нашим праотцам? Это очень хитро закручено. На самом деле, в двух этих праздниках, насколько они выглядят, Ханука и Пурим, такими праздниками, это праздники по своему внутреннему содержимому самые сильные. Это праздники, символизирующие две остановки в пути к исправлению. А Пурим вообще окончательное исправление. А насколько они так вскользь проходят в нашей жизни? Нельзя сравнить ни с праздником дня рождения или с Рош ха-Шана, праздником Нового года. Конечно же, это Творец ведет за нас войны. И мы через эти войны, мы должны познакомиться с духовным миром. То, что мы воюем с нашим злом, со злом в нас. Но кто сотворил зло в нас? Сотворил злое начало, он говорит нам, и создал Тору для исправления. Воюю с помощью Торы со злым началом. Я поставил тебе в этой войне. Я дал тебе врага, злое начало, сотворил злое начало. А ты с помощью Торы побеждаешь его. Внутри этой войны ты приобретаешь знание о вечности, о совершенстве, обо всем плане творения, обо всем. Это те условия, которые ставит Творец. Невозможно его раскрыть, прежде чем ты победишь злое начало. Вот это первая война Маковеев, в ней и должны победить. Очень тяжелые бои, но это зависит от того, как идут на это. Если на это идут, с полной верой, это ведь вера, бина, тогда побеждают. А кроме того, у нас нет выхода. Мы должны понять, мы живем в новой эре. Мы сегодня обязаны достичь состояния, которое называется Ханука. В сегодняшний день, когда говорят о экономическом кризисе, о всемирном кризисе, очень хорошо, это хорошие признаки. Они нам помогают. Они нам помогают понять, что этот мир требует исправления. Эти страдания, эти беды, которые раскрываются, помогают нам вместе с этим кувшинчиком масла, который проявляет себя в каждом человеке. Любой человек начинает интересоваться этим. Это жизнь, какой смысл в ней, какой итог этой жизни, а что будет с новым поколением у моих детей, у внуков. И мы видим, Творец нам помогает войти в войну. То есть праздник Ханука, который будет в этом году, человек приходит, зажигает одну свечку за другой с помощью шамаша, и у него будет, и он должен думать, что этим он очищает свое желание, очищает самого себя, чтобы быть гораздо ближе к своему ближнему. И с помощью связи с ближним раскрыть Творца. Здесь мы можем раскрыть целый духовный мир, вечный мир. Наше существование вне предел, вне рамок нашего материального тела. Это все зависит или от того, что я все хочу проглотить, получить, или я хочу отдавать, действовать в отдаче, как свет сияет. И тогда раскроется чудо. Большое спасибо, профессор Михаил Лайтман. Спасибо вам, дорогие зрители. До встречи в следующей программе. Всего доброго.